Дорогие братья и сестры, у нас сегодня заключительный день праздника Рождества по восточному обряду. Мы начинали по западному обряду в декабре месяце, и сегодня третий день Рождества по юлианскому календарю. Сегодня мое слово будет больше в виде беседы. То есть тема, общая тема Рождество, но мы не будем какую-то одну мысль развивать, мы будем ставить, как бы подытаживая праздничные дни, ставить риторические вопросы и давать ответы. И вы будете к ним присоединяться или, может быть, с чем-то не соглашаться, если я что-то буду говорить не то. Надеюсь, что мы будем говорить так, как говорит Слово Божье. Итак, первый вопрос, риторический. Какие названия имеет этот праздник, который сегодня в центре нашего внимания, название Библии? И мы как-то в одном из собраний называли. Ну, первое название по Евангелию от Матфея. Матфея, 1 глава, стих 18, «Рождество Иисуса Христа было так». И дальше Матфей описывает. Итак, такое эксклюзивное слово «Рождество», неприменимое к рождению ни одного человека на земле. Второе название – «Боговоплощение». «Боговоплощение». Иоанна 1,14, «Слово стало плотью», «Боговоплощение». Есть похожее слово «Боговочеловечение», «Боговочеловечение». Вот Филиппийцам 2 глава 7 стих, «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек». Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Итак, Боговочеловечение. Ну и еще одно название – Богоявление. 1 Тимофею 3,16 – Бог явился во плоти. Бог явился, Богоявление. Ну, в традиции православной часто Богоявлением называют праздник Крещения. То есть то событие, когда Сын Божий из неизвестности вышел на открытое служение и явил себя миру. Но, в общем-то, Богоявление произошло в яслях. Итак, второй риторический вопрос. Какого масштаба, какого значения это событие, которое мы празднуем? Локального, для одного народа, для многих людей. Ответ – это событие вселенского и даже космического масштаба. То есть это событие произвело изменения не только в маленькой Иудее, не только для Израиля, и оно произвело соответствующие изменения во всем человечестве. И более того, Боговоплощение изменило ход вселенной, и книга Откровения, Апокалипсис описывает события, которые стали именно следствием того, что был такой момент, когда по предвечному определению Бога Сын Божий пришел на землю. И в этом плане, если Вифлеем был маленькое селение, в маленькой Иудее, у большой Римской империи, то земля является, по сравнению с, размер ее не очень большие, по окружности 40 тысяч километров всего, радиус где-то 6 с лишним тысяч километров, а наша Вселенная, брать Солнце, который в 100 с лишним раз больше Земли, и расстояние исчисляется не километрами, а парсеками или световыми годами. И в этом плане наша Земля – это маленький, как бы космический, маленький поселок в масштабе Вселенной, космический Вифлеем. То есть Земля наша очень маленькая, как песчинка на фоне огромной Вселенной. Третий риторический вопрос. Почему Сын Божий не прямо пришел в мир на Землю в своем величии? Вот будем думать, почему Сын Божий не прямо пришел и показал свое величие, и как Сын Божий, второе лицо трипостасного Бога, не решил все проблемы, не решил все те вопросы, которые надо было решать. Я хотел бы ответ дать словами пророка Исаии, 64 глава, первые два стиха. «О, если бы ты, с большой буквы, Бог, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы». И вот будет время, когда наступит открытое пришествие Бога, явление Его силы, Его славы. И вот в 6 главе книги Откровения мы читаем. «И когда Он снял, Он – это Агнец, это Христос, снял шестую печать. Я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, солнце стало мрачно, как волосяница, луна сделалась, как кровь, звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоки в свои, небо скрылось, свившись, как сеток, всякая гора и остров двинулись с мест твоих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные, скрылись в пещере и в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего над престоле, и от гнева Агнца». Вот, дорогие братья и сестры, ответ на этот вопрос. Если бы Христос сошел, то произошли в своем величии, то произошли бы вот эти события, о которых мы прочитали. И по этой причине, дорогие братья и сестры, для того, чтобы сойти на землю, Христос должен быть, говоря словами апостола Павла, 2 Коринфянам 8:9, обнищал ради нас, обнищал ради нас. То есть не явился в своей славе, обнищал ради нас. И я хотел бы прочитать цитату Билли Грэма, это великий уже покойный проповедник. Он так говорит об этом. «Сонмы ангелов склонились в смирение и благоговение, когда царь царствующих и Господь господствующий могущим словом созидать миры взошел на свою блистающую колесницу, прошел жемчужные врата в глубине небес и темной ночью, когда поющие звезды и сопутствующие ангелы возносили ему хвалу, вышел из колесницы над иудеев, сбросил свои сверкающие одежды и стал человеком, стал младенцем». Вот так поэтически Билли Грэм описывает это удивительное, чудесное событие Боговоплощения. Четвертый вопрос. Какую плоть принял Иисус Христос, настоящую или только кажущуюся? Было такое направление в христианской теологии, как бы обозначенные впоследствии и признанные на Вселенских соборах как еретические. Это докетизм, докетисты. Они считали, что Христос пришел не в истинной плоти, не в истинной, только кажущееся телу. И так почитали гностики. Так вот, ответ на основании Священного Писания. Христос пришел в истинной, в настоящей плоти, не в кажущейся, а в настоящей плоти. Вот мы читаем Филиппийцам 2 глава. Он, будучи образом Божьим, я читаю 6 стиха, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись, я уже цитировал этот текст, подобным человеком и по виду став человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. 100% Христос принял настоящую плоть человека. И отсюда следует пятый риторический вопрос. Так как по определению самого этого слова в плоти не живет ничего доброго. Вы знаете тексты Писания. Апостол Павел, послание Римлянам, 7 глава, 5 глава посвящена тому, что бедный я человек. Вот живет в моем теле, в моей плоти грех, что мне делать? Так вот, вопрос, если Христос принял настоящую плоть, была ли плоть Иисуса Христа греховной? Ответ нет. Ответ нет. Мы читаем послание к Римлянам, 8 глава, 3 стих, Римлянам 8:3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной». У него плоть была человеческая, настоящая, но в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Все люди, приходящие во плоти, рожденные от человеков, имеют искушение внутри себя. Христос был искушен во всем, кроме греха, и все искушения, которые касались Христа, они приходили извне. Внутри Христа не было порочной плоти. Его рождение было эксклюзивным. Он родился от Пречистой Девы Марии и Духа Святого. Два начала, и вот мужское начало – это Бог, божественное рождение. И вот Слово Божье говорит определенного, 2 Коринфянам 5:21, не знавшего греха, он сделал жертву за грех, не знавшего греха. 1 Петра 2:22, он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Евреям 10:14 принес себя непорочного в жертву. Евангелие от Иоанна 1:29. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Агнец чистый, непорочный, берет на себя грех мира. 6-й риторический вопрос. Мог ли Христос совершить спасение без воплощения, без вочеловечивания? То есть, мог ли Христос быть спасителем, если бы у него не было второго как бы имени? Мы говорим Иисус Христос. Если бы Христос был только Христос, а не был Иисус Христос, могло бы совершиться наше спасение. Я хотел бы ответить, что это не могло бы быть. И я прочитаю сначала цитату, ну, выдающегося, так назовем, проповедника 18 века, американского проповедника Джонатана Эдвардса. И потом тексты Писания. Так вот, Эдвардс так писал. Христос воплотился, или то же самое, стал человеком, чтобы оказаться способным совершить наше искупление. Ибо хотя Христос как Бог, Христа как Бога было абсолютно достаточно для этого дела, но непосредственно для его выполнения нужно было бы, чтобы он был не только Бог, но и человек. Если бы Христос остался только божественной природой, он был бы не в состоянии принести нам спасение, и не из-за какого-либо несовершенства своей божественной природы, а по причине ее абсолютной бесконечной совершенности, совершенства. Ибо Христос только как Бог не мог бы проявить то послушание и претерпеть то страдание, которые требовались. Божественная природа не способна страдать, ибо бесконечно выше всех страданий. Вот немножко сложная фраза, я хотел бы повторить ее своими словами. Если бы Христос был только Христос, то есть был только Богом, вот, то он не мог бы умереть, страдать, потому что Бог не умирает. Выражение «Бог умер» – это человеческое выражение. Если бы Христос был только как Христос, он бы не умер на кресте. Мог умереть только Иисус Христос, Бога-человек, имеющий две природы. То есть Бог по определению не может умирать. Смерть Бога – человеческое выражение. Если бы Христос был только человеком, если бы он был только Иисус, это учение либералов, то его смерть была бы смертью человека и не имела бы всеобъемлющей силы спасать. Он умер бы как человек. Но во Христе Иисусе, как Бога человека, совершилось слово, которое Давид в 84-м псалме говорит такими словами: «Милость и истина встретятся, правда и мир облобезаются». У Бога есть два фундаментальных таких качества, его два атрибута, которые определяют личность Бога, это его святость или справедливость, и это его любовь. Святость, справедливость, любовь. Эти два атрибута, кажется, несовместимы, потому что справедливость требует наказания несправедливостей. Святость требует возмездия несвятому, то, что не свято. Любовь требует и просит прощения. Так вот, во Христе любовь и истина, святость и любовь встретились. Любовь без святости – это порочная любовь. Любовь без святости, она снисходительно относится ко всему нечистому. Но и с другой стороны, справедливость и святость без любви жестока. И вот в Иисусе Христе сочетание, благословенный этот сплав милости, истины, святости, любви. И вот как поэтически говорит Давид, милость и истина встретились, правда, и мир облобызались. Седьмой вопрос. В чем заключается чудо Боговоплощения? Ну, это чудо из чудес, главное чудо той веры, которую мы исповедуем. И я хотел бы у Клайва Льюиса есть такая брошюра «Чудо». Я хотел бы выдержку прочитать, как Клав Льюис говорит об этом главном чуде, чуде из чудес. Первое и главное чудо христианства – воплощение и вочеловечение Бога. Мы, христиане, верим, что Бог стал человеком. И наши чудеса подводят к этому или из этого исходят. Все другие чудеса. Любое чудо являет в данном месте и времени суть и смысл воплощения. Христианство не считает, что бывают чудеса. Они не бывают, они есть. Бывают это как бы что-то редкое. Они не, чудеса – это не произвольные какие-то прореки в природе, ну что-то необычное, а этапы обдуманного наступления, цель которого – полная победа. Уместность и достоверность каждого чуда поверяется его отношением к чуду и чудес, то есть к Боговоплощению, иначе о нем и говорить не стоит. По христианскому учению Господь умаляет себя, чтобы возвыситься. Он спускается с высот абсолютного бытия, неба, пространства и время, в человеческое. А если правы эмбриологи, то еще ниже, в другие формы жизни, к самым корням сотворенной им природы. Но спускается он, чтобы подняться и поднять себе весь падший мир. Вот Бог присутствовал на всех этапах рождения, начиная от как бы первой клетки эмбриона, который возрос в теле Марии и стал младенцем. И в этом чудо, вот это я уже не цитирую, я говорю своими словами, в этом великое чудо, говорит Льюис, что Бог умаляет себя до такой вот степени, восходящей корням сотворенным им природы. Ну, принцип один – смерть и воскресение. Наверх не выйдешь, если не спустишься вниз, если не умолишься. Ну, и я хотел бы еще прочитать два выражения блаженного Августина, так называют этого человека, жившего в IV веке, по-моему. Августин так пишет: «Он был рожден на свет матерью, которую он сотворил». Вот мы говорим, в чем чудо, чудо и чудес. «Матерью, которую он сотворил, его держали руки, которые он сформировал». Он плакал в яслях, младенец, не умевший еще говорить. Он слово, без которого все красноречие человечества безмолвно. И вот второе выражение Августина: «Творец человека стал человеком, чтобы его, правителя звезд, кормила грудью мать, чтобы хлеб с большой буквы мог испытывать голод, чтобы источник с большой буквы испытывал жажду, свет с большой буквы испытывал сон, путь с большой буквы испытывал усталость. Истина была обвинена в лжесвидетельстве. Учитель был побиваем бичами и обвинен в лжесвидетельстве. Основание распято на древе, сила ослабела, целитель получил раны, жизнь смогла умереть». Вот чудо, о котором и блаженный Августин, и вот Карл Клавдий Льюис об этом говорит. Следующий вопрос: почему Рождество Иисуса Христа произошло, это восьмой вопрос, именно в то время, о котором мы говорим, во времена, там, как Лука описывает, Тиберия, Понтий Пилат был прокуратором и так далее. Ответ Галатам 4, 4 глава, 4 5 стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. У Бога был свой адвент. Ожидание, воплощение – это главное дело Бога. Воплощение Его Сына, в этом Бог, Отец, прославился, послушание Сына. И адвент для Бога продолжался от предвечных времен. Для человечества с момента грехопадения адвент, ожидание Христа было 4, примерно 1000 лет. Бог готовил мир к приходу Христа. Если посмотреть реально на политическую карту на того времени, огромная Римская империя, которая простиралась на севере от Британии, на юге это Африка, на юге Африка, на западе это Испания, на востоке Индия. Это огромная территория, и вот эта вся территория была своего рода шенгенской зоной. Наверное, многие знают, что такое шенгенская зона. Не было виз, не было границ, свободное перемещение внутри этих громадных пространств. Единый закон, порядок, устроенные дороги, сообщение. Язык, который везде был общий, понятный, латынь и латинский, и греческий, были языками межнационального общения. И Бог приготовил этот мир для того, чтобы начало проповедоваться Евангелие. И благодаря тому, что этот мир был подготовлен таким образом, в течение одного поколения Евангелие было проповедано, начиная со дня Пятидесятницы, по всем пределам Римской империи и даже за пределами, если мы верим тем преданиям, они правдивы, что апостол Фома проповедовал в Индии. Это было за пределами Римской империи. Дальше Бог, готовя это уникальное чудо, Он, как написано, обозревает всю Вселенную и увидел ту одну единственную святую женщину, Святую Деву, мы ее называем Дева Мария, к ней вполне приличные слова «Пречистая Дева Мария». Одна единственная из всех миллионов, миллиардов женщин на земле, которая удостоилась этого великого права быть матерью Иисуса Христа, Сына Божьего, Бога-человека. И готовя непосредственно осуществление своих планов, когда надобно было родиться Иисусу Христу, пришла в движение вся Римская империя. Была объявлена перепись, заработали все конторы, все чиновники, люди двинулись к местам своего происхождения, рождения, и двинулся также Иосиф с Марией во исполнение указа императора для того, чтобы в Вифлееме, в родовом своем гнезде записаться, быть зарегистрированным. Итак, дорогие братья и сестры, это Божья подготовка. Бог во исполнение полноты времен, когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына во плоти. Ну, девятый вопрос, я, наверное, вас уже утомил многочисленными вопросами. Девятый вопрос, почему, простой вопрос, почему Христос пришел в мир не знатным младенцем, а простым младенцем, в бедности, в неподходящей обстановке, в хлеву? И ответ вы знаете, ответ вы знаете. Евреям 2:17, чтобы уподобиться братьям. Большинство людей на земле – это люди бедные, простые. И вот Христос уподобился большинству земного населения. И он пришел не в почести, не в княжеском, не в императорском, не в царском доме, не в доме вельможи, а как простой человек. Он Эммануил. Я хотел бы еще одну цитату. Есть такой известный писатель православного исповедания Александр Шмеман. И он так написал: «Бог приходит в мир не как всемогущий тиран, а как беспомощный, беззащитный ребенок. Где тут принуждение к слепому поклонению? Где порабощение?» Рождество – это великое радостное откровение о свободе человека. Ибо Бога человек призван увидеть не в силе, могуществе и славе, а в смиренном ребенке, в тайне смирения. И не подчиниться ему он призван, а полюбить его, полюбить младенца, принять свое сердце, обрадоваться всей бесконечной красоте и глубине этого смирения. Но не полюбить, не обрадоваться, не принять сердце нельзя без свободы. А потому христианская вера, растущая из опыта радости и света Рождества, есть вера свободная. Можно пройти мимо этой пещеры, мимо этого ребенка на руках у матери. Можно в темной ночи не различить слабого света, мерцающего во тьме. Именно так не заметил тогдашний мир рождения Христа. Он продолжал поклоняться своим богам, своим властям, своим достижениям, своей культуре. И только те, кто были свободны от всех этих призрачных вер, заметили, поверили, приняли, обрадовались. И дал бы Бог, дорогие братья и сестры, чтобы мы, присутствующие, все здесь были те, которые свободно, без принуждения, поверили, приняли. И в свободном таком нашем решении, нашей воли стали христианами. Я хотел бы еще один вопрос задать, на этом мы будем заканчивать. Вопрос следующий. Чем отличается, ну это заключительный вопрос, чем отличается явление, как бы, или то откровение, которое получили пастухи о младенце, от того, что получили волхвы. Пастухи – это два самых, ну, наверное, знаменитых события Рождества. Пастухи услышали пение ангелов, им было сказано о том, прозвучала песня ангельская: «Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволение». Им было сказано пойти, и где найти Христа? В яслях. Им был дан такой знак – ясли. Для пастухов ясли – это что-то привычное. Там, где солома, там, где ночует скот, там, где вот места для кормления скота – ясли. Это был очень понятный знак, и пастухи не были элитой израильского общества. Они были, ну, можно сказать, непочитаемы. Даже если это были храмовые пастухи, пасущие храмовые стада, тем не менее они не могли соблюдать всех предписаний закона о чистоте. И поэтому ими пренебрегали. Но из всего Израиля, в том числе элиты Израиля, Бог определил, что именно вот эти не богословы, не сведущие, но просто верующие иудеи, которые пасли стада, выполняли свой долг пастушеский и, очевидно, были искренне верующими людьми, потому что весть ангелов оказалась им понятной. Ну и второе такое знаковое событие – язычники, ученые люди, в синодальном переводе называются волхвами, звездочеты – они тоже получили свой знак. И какой был им знак? Небесное тело. Это их сфера, это их как бы интересы. Они проводили свое время где-то в библиотеках, смотрели какие-то наблюдательные приборы, какие тогда были. Это их сфера. Им был дан знак в виде звезды, которая привела их к младенцу. Я хотел бы сказать, все те, которые приходили ко Христу, в том числе и мы, получили свой знак. Иоанн Креститель, духовный человек, знак, кто Христос, на ком увидишь Духа, сходящего в виде голубя. Для рыбаков Петра, Андрея, Иоанна, Якова, которые привыкли ловить рыбу, знак, что с ними Сын Божий, это был чудесный улов рыбы. Это их сфера. Для самарянки, которая стеснялась своей жизни, знаком было то, что этот человек, который у колодца, сказал ей всю правду и не осудил ее. Для Савла, который был жестоким гонителем христиан, знаком, который был знаком Христа, это был яркий свет, это был громоподобный возглас с неба: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И это было для него началом нового пути. Для Израиля знаком был младенец, вот как сегодня уже об этом упоминалось в книге пророка Исаии, «младенец дал нам». Для церкви знаком нашего единения со Христом сегодня является хлеб и вино причастия, хлеб и вино, хлебопреломление. Для человечества тоже есть свои знаки. Во-первых, бытие Бога через рассматривание творений видимое, когда мы смотрим, как Иммануил Кант смотрел на звездное небо, которое восхищало его, и внутренний закон нравственности, который он видел, это было знаком присутствия Бога. Но Бог посещает землю и другими путями, и посылая бедствия. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы ожидаем второго прихода Христа. И второй приход Христа тоже знаменуется определенными знаками. И об этих знаках Писание говорит, сам Христос, когда Он был с учениками на Елеонской горе, и ученики обратили внимание на прекрасное строение храма, и Он, Христос, сказал, все это будет разрушено, камня на камне не останется, и назвал многие признаки последнего времени, знаки последнего времени. Это и разные лжеучения, многие придут под именем Христа. Это моральное разложение человека, это падение веры, Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Это разные будут явления, которые будут происходить вокруг нас, в природе, в обществе. И мы должны видеть и наблюдать, и делать вывод, наблюдая эти знаки, которые Бог посылает для нас. Заканчивая нашу беседу, я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, в своем последнем слове, которое я говорил на Рождество, я упоминал слова Спержина, который говорил, что если кто хочет узнать больше о Христе, должен подойти к ясным. Нам три, как бы, дано такие вещи через Иисуса Христа, где мы можем Его познать. Это ясли Вифлеема, смирение Христа, вочеловечение Христа, Его самое такое доступное состояние, что Он для большинства населения земного шара, свой человек родился в бедности, в нищете. Второе, дорогие братья и сестры, мы Христа познаем по Его удивительному учению. Нагорная проповедь – это эксклюзив во всех, как бы, может быть, учебниках нравственности, во всех книгах, посвященных нравственности человека. И третье – это Голгофский крест, который также нам открывает личность Христа. Я прочитаю в заключение стих, два стиха вернее, это послание Галатам, 6 глава, 14-15 стихи. Слова апостола Павла. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь, новое творение. Аминь». И мы помолимся, поблагодарим Господа.